Глава 10. Спиритизм. Часть 1. Свидетельство Библии. Само упоминание о сверхъестественном часто воспринимается с улыбкой недоверчивого презрения. Существует немало христиан, которые беспокойно ограничивают количество и силу прошлых чудес и сомневаются в возможности их повторения в нынешнее время. Хотя при этом они не рискнут полностью отрицать Божью силу, приостанавливать свои собственные законы или изменять их. А то, что сатана способен совершать чудеса, они никогда не допустят. Нет, во многих случаях они отказываются даже верить в его существование. Определенно, такой разум должен исходить или от невежества, или от неверия. Разве Павел не говорит о работе сатаны, который подкрепляет ложь силой и знамениями и чудесами? Второе послание к Фессалоникийцам 2:9. И простое утверждение Писания о том, что воздух, окружающий нашу землю, кишит бунтарскими духами, должно, по крайней мере, приготовить нас к их появлению и открытому вмешательству. Несомненно, Бог запретил им напрямую связываться с человеком или оказывать на него злое влияние. Но поскольку они непослушны, и никакая сила не сдерживает их, разумно будет поверить, что иногда они нарушают первую заповедь, не говоря уже о том, что они постоянно пренебрегают последней. И это предположение подтверждается Писанием, поскольку мы видим многочисленные указания на взаимоотношения между людьми и бесами в Ветхом Завете. А в Новом Завете волшебство рассматривается как одно из дел плоти. Послание к Галатам 5:20. «Ворожеи не оставляй в живых». Исход 22:18. Таким было повеление Господа Моисею. И тот факт, что этот закон говорит не просто о суеверии или обмане, а указывает на добровольное общение с силами зла, мы узнаем, исходя из строгости наказания. Но многие пытаются убедить нас, что различные библейские термины, указывающие на делающих запретное, просто подразумевают различные формы мошенничества. Вот один пример, который в достаточной мере раскрывает ошибочность такого мнения. В 20 главе Левита мы видим следующее повеление. «Мужчина ли или женщина, если будут они вызывать мертвых или волхвовать, да будут преданы смерти, камнями должно побить их, кровь их на них». Левит 20:27. Как израильский судья мог распознать человека, попадающего под этот закон? Разве все дело не зависит от доказательства того, что обвиняемый действительно имел общение с духами? И разве закон не говорит просто о возможности, а о реальном случае такой связи? Действительно, Библия, как мы уже увидели, говорит о многих вещах, не встречающихся в современных философиях. И среди них есть одна, которая представляет огромную ценность для нашей темы. Она ясно признает существование духов, стоящих за идолами язычества, и заявляет, что это бесы. Была предпринята попытка опровергнуть это утверждение на основании того, что для обозначения языческих богов используются два еврейских слова, одно из которых означает «ничто», а другое «суеты», и что посредством этих терминов подразумевается их несуществование. Но ошибочность этого вывода становится ясной, когда мы смотрим на те же слова в связи с другими словами. «Горе негодному пастуху», то есть пастуху ничего, «оставляющему стадо». Книга пророка Захарии 11:17. Восклицает Захария. И очевидно, что он говорит не о вымышленном, а о негодном пастухе, который является не тем, чем кажется. Таким же образом Иов, называя своих друзей «бесполезные врачи», то есть «врачи ничего», книга Иова 13:4, имеет в виду не то, что они не существуют, как сказано в нашей версии, а то, что они бесполезные врачи. иудейскую мысль о том, как это слово применяется к языческим божествам, можно увидеть в Септуагинте в 95-м псалме, где используется слово «даймония» — «бесы». Поэтому 5-й стих должен звучать так. «Ибо все боги народов — бесы, а Господь небеса сотворил». Псалом 95, стих 5. А единственное число слова «суеты» — это «авель», имя, которым Ева назвала своего второго сына. Но при этом у нее не было намерения отрицать реальность его существования. И когда проповедник восклицает «суета, сует, все суета» — Экклезиаст 1.2, считаем ли мы, что он заявляет о несуществовании Вселенной? Отсюда очевидно, что эти термины, применительно к языческим богам, оспаривают не факт их существования, а истину их утверждений. Они являются реальными силами, но силами, имеющими предел. В таком случае они не могут справедливо называться богами. Поэтому Писание не опровергает существование лже-богов. Напротив, оно утверждает о них и считает это фактом. Например, предсказывая смерть первородных из людей и зверей, Господь указывает на свое намерение также наказать богов Египта. Исход 12.12. И говоря о том же самом событии, Моисей затем написал: «Между тем египтяне хоронили всех первенцев, которых поразил у них Господь, и над богами их Господь совершил суд». Числа 33.4. И в 10 главе Второзакония мы видим следующее выражение: «Ибо Господь, Бог ваш, есть Бог богов и владыка владык». Второзаконие 10.17. Существует также много отрывков из Писаний, в которых говорится, что Иегова превознесен выше всех богов, что его следует бояться больше всех богов и так далее. В таком случае, если он осуществил суд над египетскими богами, они должны быть живыми существами. Если он противопоставляется другим богам, они должны существовать на самом деле. Ветхий Завет также указывает на природу так называемых божеств, как показано в следующих стихах. «Чтоб они впредь не приносили жертв своим бесам» — еврейское «сейрим», за которыми блудно ходят они. Левит 17.7. «Приносили жертвы бесам» — еврейское «шедим», а не Богу, богам, которых они не знали, новым, которые пришли от соседей и о которых не помышляли отцы ваши. Второзаконие 32.17. «И поставил у себя жрецов к высотам и к бесам» — еврейское «сейрим», и к тельцам, которых он сделал. Вторая книга Паралипоменон 11.15. «И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам» — еврейское «шедим». Псалом 105, стих 37. Вместо слова «сейрим», которое изначально означало «козлов», а позднее использовалось для обозначения бесов леса или сатиров, Септуагинта использует «тойс матаюс», то есть «суеты». Но в двух местах в книге пророка Исаии она переводит то же самое существительное, как «даймония», «бесы». Книга пророка Исаии 13.21, 34.14. И этот перевод подтверждается в Новом Завете словами из 18 главы Откровения, отрывке, параллельном 13 главе книги пророка Исаии. Откровение 18.2. «Шедим» — буквально «могущественные», «господа». В Септуагинте переводится однозначно как «даймония», «бесы». Таким образом, из этих двух слов первое относится или к языческим идолам, или к духовным силам, стоящим за ними, а второе — только к самим бесам. Свидетельство писаний, написанных на греческом языке, идентично свидетельству еврейского текста. И невозможно найти лучшую иллюстрацию, чем сопоставить два утверждения в первом послании к Коринфянам. В 8 главе мы читаем следующее. «Мы знаем, что нет идола в мире, и что нет Бога, кроме единого. Допустим даже, что есть так называемые боги, будь то на небе, будь то на земле. Словно есть много богов и много господ. Но у нас один Бог – Отец, из которого все, и мы для Него. И один Господь Иисус Христос, через которого все, и мы через Него». Первое послание Коринфянам, глава 8, стихи с 4 по 6. Слово «идол» – «эйдолон» означает творение фантазии, идею разума. Поэтому под словами «нет идола в мире» Павел имеет в виду, что нет таких существ, как Юпитер, Марс или Венера, в том смысле, как показано в языческой мифологии. Их не существует во Вселенной. Это лишь творение человеческого воображения. Но далее он говорит, что боги, которым поклоняются язычники, существуют. И, кроме того, являются реальными силами, хотя и отличаются по своим качествам и характеристикам от человеческих идей. Но они ошибочно называются богами. Они не являются ни сотворенными и самосущими существами. Их сила, подчас огромная, конечна и зависима. И сколько бы они ни обманывали язычников, по крайней мере мы знаем, что есть только один Бог. Примечание. У них также нет никакого права на этот титул во втором его значении, как представителей Всевышнего, как у тех, кому пришло Слово Божье, Евангелие от Иоанна 10:35, поскольку их поступки против Его Слова. Конец примечания. Второй отрывок находится в 10 главе. Что же я говорю? То ли, что идоложертвенное есть нечто, или что идол есть нечто? Нет, но что они, приносимое ими в жертву, приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы становились общниками бесов. Не можете чашу Господню пить и чашу бесовскую. Не можете в трапезе Господней участвовать и в трапезе бесовской. Первое послание Коринфянам, глава 10, стихи с 19 по 21. Эта цитата подразумевает ту же доктрину. Идол – творение человеческого воображения, ничто. Но невозможно, чтобы человек стремился поклоняться ничему. За ним стоит реальная сила. Язычники думают, что приносят жертву божеству, но их приношение поднимается к бесам, и посредством своих жертвоприношений они устанавливают общение с нечистыми духами. Общение, подобное тому, которое существует между Христом и Его Церковью. Поэтому очевидно, что бестелесные духи, населяющие воздух, это существа, которым поклоняются язычники, вдохновители оракулов и гадателей, источник всего идолослужения, языческого или папского, силы, постоянно пытающиеся поработить человеческий род своей власти. Следовательно, мы можем сделать важный вывод. Язычество от самой интеллектуальной его части до нижайшего фетишизма – это не просто поклонение дереву и камню, а культ, осознанный или неосознанный, прямой или осуществляемый через различных посредников, служение взбунтовавшимся духом. Действительно и обратное утверждение. Служение любому такому духу – это чистое язычество. Все поклонение идолам нераздельно связано с магией и использованием сверхъестественных сил. Ибо только посредством явления такой силы, или, по крайней мере, вере в нее, человеческий род можно удерживать в ужасной кабале служения бесам. В тот момент, когда человек теряет свою веру в возможность сверхъестественного, он становится, независимо от любых размытых идей о божественном правлении, практически скептиком. По мнению многих, такой результат удовлетворит любое желание лукавого. Но следующие размышления не позволяют нам прийти к их заключению. Когда Писание приподнимает завесу и позволяет нам взглянуть на царство тьмы, мы видим зловредное сообщество, совершенное по порядку и управлению, и жаждущее подчинить себе человеческий род. Империя сатаны не может быть полностью организована, пока люди не будут послушны бесам, так же, как бесы взбунтовавшимся начальством и властям, а те, в свою очередь, своему великому князю. Поэтому обитатели воздуха не просто возбуждают бесцельный бунт против Бога, а стремятся присоединить весь наш мир к своему упорядоченному царству. Поэтому, хотя в настоящий момент сатана уводит людей от Бога при помощи любой наживки, которая угодна им, тем не менее он полон скепсиса, подобно тому, как посланники иезуитов поощряют революцию и анархию, чтобы разрушить преграды, мешающие продвижению их собственной системы. Его реальный план можно найти в различных лжерелигиях. Разумный исследователь посредством сравнения обнаружит много странных и неожиданных точек соприкосновения. У них действительно есть различия, возникающие из-за особенности расы или предрасположенности. Они напоминают фрагменты мраморной глыбы, одни из которых имеют одну красочную прожилку, остальные – другие прожилки. Но если соединить все куски вместе, линия соединится с линией, и пестрый рисунок станет идеальным. Все они вышли из одного центра. Вавилон был золотой чашей, из которой напились все народы. Книга пророка Иеремии 51:7. И они объединятся вокруг одного центра, когда придет время его откровения. Поэтому главная цель сатанинских чудес – привести людей под влияние бесов. Дьявол ни в коем случае не уничтожит, а, напротив, поднимет веру в сверхъестественное. Однако он возвысит не Христа, а сатану, как главу престолов, владычеств, начальств и властей, и ускорит время, когда человек сядет как Бог в храме Божьем, выдавая себя за Бога. Второе послание Фессалоникийцам 2:4. На это направлено все учение его знамений и чудес, как бы они ни были замаскированы и как бы они ни выглядели, как эфирные очертания, видения, прорицатели, которые редко бывают действительно полезными и часто уводят людей в уничтожение посредством своих слов. Предсказания, иногда поразительно достоверные, но при этом ненадежные. Письма духов, голоса невидимых, магнетические исцеления или любые другие проявления его силы. Когда мы исследуем многие суеверия, подтверждаемые этими чудесами, мы не можем не удивляться умению, с которым они увлекают человечество. Разве не в этом состоит цель общения с духами, гадания, примет, знаков, счастливых и несчастливых дней и времен, очищений, святой воды, чар, зелья, амулетов, заклинаний, мощей, образов, картин, крестов, распятий и всех бесконечных предписаний бесовских систем. Лжезнамения обычно проявляются через человеческих посредников, избранных бесами, которые, возможно, видят некоторое сходство с собой в выбранных объектах. Похоже, что существует два метода, посредством которых люди могут приобрести незаконные силу и знания и получить доступ к запрещенному сообщению. Те, кто последует первому, лишь немногие смогли сделать это в прошлом, должны привести свое тело под управление своей собственной души, чтобы выпустить свою душу и дух, и, живя на земле, действовать так, как будто они бестелесные духи. Человек, достигший такой силы, называется адептом, и, согласно последнему президенту британского теософского общества, он может сознательно видеть разум других. Он может воздействовать силой своей души на внешние духи. Он может убыстрять рост растений и угашать огонь, и, подобно Даниилу, покорять свирепых диких зверей. Он может отсылать свою душу на расстояние и там не только читать мысли других, но и говорить с далекими объектами и касаться их. Кроме того, он может являть своим далеким друзьям свое духовное тело в полном подобии своей плоти. Более того, поскольку мастер действует посредством силы своего духа, будучи соединяющей силой, он может создать из окружающей сложной атмосферы подобие любого физического объекта, или он может повелеть физическим объектам появиться в его присутствии. Уайлд – духовная динамика. Силы таких людей описываются автором разоблаченной Изиды как положение посредника, а не медиума. Возможно, это преувеличение, но существование во все времена человеческой истории таких людей с огромными способностями, посвященных в великие тайны, и хранителей древних секретов, подтверждается огромными свидетельствами и не подвергается сомнению. Развитие таких способностей, несомненно, возможно для некоторых, и даже в их случае этого можно достичь посредством долгого и строгого обучения, цель которого – привести тело в полное подчинение и произвести полную апатию в отношении всех удовольствий, боли и эмоций этой жизни, чтобы никакие тревожащие элементы не нарушали спокойствие разума соискателя и не мешали его развитию. Два изначальных правила, подчиняться которым следует беспрекословно, это воздержание от мяса и спиртного и полное целомудрие. Другими словами, если человек хочет быть адептом, он должен следовать за учением этих бесов, руководителей последнего отступничества, запрещающих вступать в брак и заставляющих воздерживаться от разных видов пищи. Первое послание к Тимофею 4:3. Поэтому не без помощи и не без наставления злых духов, а также уже усовершенствованных адептов, развиваются эти скрытые силы, действительно существующие во всех людях. Но Бог запретил использовать их и даже искать их в этой жизни. Обязанность каждого человека в нынешнее время состоит в том, чтобы хранить чистое и спокойное осознание мира, в который он помещен, и материальных объектов вокруг, чтобы, взаимодействуя с ними согласно божественным законам, он нашел обучение, необходимое для его освящения. Поэтому наша духовная независимость от времени и пространства и сверхчеловеческая сила знания, действия и влияния подавлена природой наших тел. Человек – это дух в темнице, и поэтому он должен быть доволен своим обитанием, пока Бог не отопрет дверь его темницы. Но если он сейчас начнет наслаждаться преждевременным возбуждением сил, приготовленных для будущего развития, он сможет сделать это, только преступно прорвавшись через решетку темницы и тем самым нарушив гармонию нынешней природы. Второй метод – это пассивное подчинение управлению чужого разума, который или посредством прямого действия своей собственной силы, или применяя определенные средства, извлечет дух подчиненного и освободит его из тела. Если этот процесс осуществляется бесами, объект воздействия называется медиумом. Но он должен быть человеком, чей дух легко отделить от тела, или из-за того, что оно слабо и болеет, или по другим неочевидным причинам. Примечание. Это может сделать дух, который все еще в плоти, то есть гипнотизер или месмерист, в случае, если объект чувствителен к месмеризму. Конец примечания. Так он входит в разумное сообщение с духами в воздухе и может получить любое знание, которым они обладают, или любое ложное представление, которое они решат ему передать. На практике способность к такой связи становится больше, и по мере того, как общение развивается, и люди приходят в больший восторг от гостей из воздуха, бесы получают позволение совершать различные чудеса по их просьбе и, наконец, раскрываются для того, чтобы их видели, слышали и осязали. Однако, поскольку дух некоторых людей по самой своей природе обладает силами, сходными с силами обученного адепта, иногда трудно определить, как производится данный феномен. Как мы уже отмечали, выход духа медиума может быть осуществлен при помощи непосредственного действия бесов. Но такое действие часто необходимо дополнить различными вещами, как, например, сукра и манти индуистской тайны сома, или чаша ядовитых наркотиков, подобная той, которая позволяла халдеям начать созерцать сверкающий вид великой богини, проходящей по вершине пещеры, или зловонное испарение, как у дельфийского оракула, или кружащийся танец дервиша, или долгий пост и бдение индейца Аджибве, или неотрывное созерцание металлической пластины или кристалла в руках, или поразительная сила другой твари, которая на современном языке называется месмеризмом. При помощи таких и других средств деятельность внешних чувств уменьшается или полностью подавляется, и сознание переходит в другую сферу, где дух созерцает чудесные видения, где он способен поддерживать общение со сверхъестественными существами, раскрывать тайны и в определенной степени предсказывать. Он может мгновенно переноситься в любую часть мира и с точностью описывать места, города и состояния и действия живущих в них. Он имеет силу видеть внутренний механизм своего собственного тела или тел других, а также ставить диагноз болезни и назначать лечение. Действительно, дух словно покидает тело, как при смерти. Но некая серебряная нить при этом не разрывается. И часто, как в случае трансмедиумов, в них входит другой дух и говорит другим голосом, обладая при этом другим знанием. Но поскольку все эти вещи являются выходом за границы человечества, установленные Творцом, отсюда вытекает, что все сверхъестественные существа, поощряющие это и поддерживающие общение с нарушителем, должны быть злыми духами. И эта беззаконная путаница навлекает немедленное наказание в дополнение к страшному будущему суду. Наше тело является не только темницей, но и крепостью. И, возможно, оно служит определенным укрытием от растленного влияния бесов. В своем нормальном состоянии оно эффективно отражает их самые открытые и злые нападки. Но если однажды эта преграда будет сломана, мы уже не сможем восстановить ее. И потому мы будем открыты для нападок злых врагов. Крайне редко человек может быть подвергнут месмеризму впервые без его согласия. И когда это происходит, это можно соотнести с особой слабостью, которая нередко связана с особым грехом. Но если согласие однажды дано, забрать его трудно, и каждое новое воздействие силы на того же пациента увеличивает свое влияние. Поэтому в случае общения с бесами лишь немногие могут стать медиумами без настойчивости. Но когда сообщение было установлено, духи неохотно отказываются от него и обычно преследуют тех, кто, осознав свой грех, по благодати Божьей решает больше не грешить. Сейчас мы рассмотрим термины, используемые в Писании для описания тех, кто занимался сверхъестественными вещами, приводя в каждом случае еврейское слово и попытки объяснить его. Хартумим. Волхвы. Бытие 41.8. Это имя дано волшебникам Египта во время Иосифа и Моисея. Исход 7.11. А также волшебникам Вавилона в дни Даниила. Слово, возможно, связано с еврейским словом «херет», резец или орудие письма, и означает тех членов священнической касты, которые, хотя и занимались различными видами волшебства, в основном занимались писанием. Возможно, они идентичны пишущим медиумам наших дней, которые, согласно автору «Glimpses of a Brighter Land», разделяются на пять следующих классов. Тех, чья пассивная рука приводится в движение бесом без какого-либо разумного усилия воли с его стороны. Тех, в чей разум каждое слово мгновенно внушается с автоматическим написанием на бумаге. Тех, кто записывает под диктовку голосов духов. Тех, кто копирует слова и предложения, которые они видят написанными в воздухе или на каком-то подходящем предмете огненными буквами. И, наконец, тех, в чьем присутствии руки духа, иногда видимые, иногда невидимые, возьмут перо и напишут послание. Хахамим, мудрецы. Исход 7.11. Но поскольку это слово соединено с хартумим, и поскольку похоже, что хахамим превратили свои посохи в змеев, очевидно, что их так называли не из-за того, что они были просто философами или опытными людьми, а из-за того, что они общались со сверхъестественными существами, с чьей помощью они обладали мудростью выше человеческой и могли проявлять чудодейственную силу. Его можно сравнить с нашим собственным термином «чародей», который может указывать на мудреца. В 18 главе Второзакония мы видим удивительный отрывок, который звучит так. «Не должен находиться у тебя, проводящий сына своего или дочь свою через огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых, ибо мерзок перед Господом всякий, делающий это». Второзаконие, глава 18, стихи с 10 по 12. Список мерзостей начинается с проводящего сына своего или дочь свою через огонь. Фразы, которая не означает сжигание детей в качестве жертвы Молоху, а своего рода очищение огнем или крещение огнем, при помощи которого их посвящали Богу и, как полагали, освобождали от страха насильственной смерти. Примечание. То, что эта практика все еще сохраняется во многих христианских странах на летнее солнцестояние в день святого Иоанна, широко известный факт. Однако мы отметим, что в газете «Hereford Times», содержащей отчет о лекции на тему «Домашнее язычество», которую прочел в Волверхэмптоне господин Гибсон, служитель Уэслианской церкви, содержится следующее утверждение. Они слышали об огнепоклонниках Персии, возможно, даже не задумываясь о том, что огнепоклонники живут на расстоянии 60 или 70 миль от них. В середине лета на многих холмах Херефордшира горели костры, а крестьяне танцевали вокруг них. И церемония не завершалась, пока кого-то из молодых людей не проводили через огонь. Конец примечания. Это, как своего рода чары или заклинания, причислялось к волшебству. Сейчас мы рассмотрим остальные термины в порядке их перечисления. Касем – гадатель, который раскрывает скрытое в прошлом, настоящем или будущем, при помощи сверхъестественных средств. Скорее всего, это собирательный термин, используемый для обозначения того, кто гадает при помощи знаков и символов, или при помощи непосредственного общения с духами. Меонен – слово, которое многие связывают с корнем, указывающим на различные значения, поскольку это слово может означать или занимающегося скрытым искусством, или гадателя на облаках. Но скорее здесь есть связь со словом «аин», то есть «глаз». Тем самым мы можем связать это значение с чародеем, действующим при помощи глаз, или, говоря современным языком, месмеристом, который, погружая другого в магнетический сон, получает от него слова оракула. Однако многие предпочитают значение «наблюдатель», то есть тот, кто кратко рассматривает внутренности и находит знаки, что противопоставляется Авгуру, который различал знаки при помощи уха, а также глаза. Менахеш. Это слово соединено с нахаш, то есть змей, и обычно указывает на того, кто говорит с шипением или шепотом, а затем на бормочущего заклинания. Но использование глагола, в котором содержится частица «пиэл», скорее всего указывает на что-то другое. В 30 главе Бытия Лаван уговаривает Иакова остаться с ним, поскольку, как он говорит, «я примечаю» или буквально «понимаю на основании наблюдения, что за тебя Господь благословил меня». Бытие 30:27. И когда на вопрос слуг Винодада Ахав ответил: «Разве он жив? Он брат мой». Третья книга Царств, глава 20, стихи 32-33. Мы видим, что люди приняли это за хороший знак. Следовательно, этот глагол, скорее всего, указывает на получение вывода на основании краткого наблюдения, а затем на основании гадания. Из первого значения мы видим нахаш, то есть змей, как указание на его быстрый разум. Из второго – менахеш, то есть авгур, человек, гадающий, наблюдая за знаками и приметами, такими как пение и полет птиц, атмосферные явления и другие виды и звуки. Мехашев. Корень этого слова означает молиться, но только лже-богам или бесам. Поэтому, возможно, оно относится к тем, кто использует заклинания или магические формулы. Хопхер-хепхер. Буквально связывающий узами или чарами. То есть это или изготовитель материальных талисманов и амулетов, или, что более вероятно, тот, кто при помощи заклинаний и заговоров отождествляет бесов с собой, чтобы получить от них помощь или информацию. Это обычная практика, когда современный сеанс открывается заклинанием или пением гимнов, чтобы пробудить присутствие духов. Шоэл-Опх. Советник бесов. Это тот, кто установил такое общение, что может сообщаться с ними напрямую и не нуждается в посредничестве знаков или примет. И ему даже не требуется помощь чар, чтобы привлечь их к себе. Здесь Опх – это предсказывающий бес. Но более раннее использование этого слова также относится к человеку, связанному с таким бесом. Первоначально оно означало меха, и его переход от первого значения ко второму можно ясно проследить на примере следующего восклицания. «Ибо я полон речами, и дух во мне теснит меня. Вот утроба моя, как вино неоткрытое, она готова прорваться, подобно новым мехам». Книга Иова, глава 32, стихи 18 и 19. Таким образом, это слово использовалось для описания того, в кого вошел нечистый дух, потому что бесы, перед тем, как представить вещий ответ, делают так, что тело одержимого распухает и надувается. Вероятно, это можно сравнить с описанием оракула Сибил Вергилием. Энеида, глава 6, стихи с 48 по 51. Поскольку он говорит, что ее грудь начала бешено раздуваться, а ее рост начал увеличиваться по мере того, как Бог приближался. Однако некоторые считают, что медиумы назывались Опх просто потому, что они были сосудом или оболочкой духа. Но в любом случае, позднее термин стал указывать на самого духа. То, что дух фактически живет в человеке, который гадает при помощи него, можно увидеть на основании уже цитировавшегося отрывка из Левита, который буквально можно перевести так: «Мужчина ли или женщина, когда в них есть бес? Левит 20:27. Это полностью соответствует описанию филиппийской девушки, у которой был дух Пифона. Примечание. Причину этого отклонения от нашей версии можно найти в примечании в конце этой главы. Конец примечания. Павел повелел духу выйти из нее, и она мгновенно потеряла всю свою сверхъестественную силу. На основании истории о средневековых ведьмах и на основании того, что мы слышим о современных медиумах, становится ясно, что связь с Обх часто, если не всегда, является результатом соглашения, а дух в ответ за свою службу пользуется телом медиума. Существует основание верить, что медиум отличается от бесноватого в обычном смысле этого термина, потому что в одном случае между бесом и одержимым существует завет, а пугающая раздвоенность и запутанность в другом случае возникают в результате того, что человеческий дух отказывается пассивно подчиняться и молча войти в союз с незваным гостем. Давайте не будем думать, что век бесноватых прошел. Ход нескольких веков не примирил бесов с бестелесным состоянием. Они по-прежнему желают облечься в тела. В ходе интересного разговора автора с доктором Форбсом Уинслоу последний выразил уверенность, что большая часть пациентов в наших психиатрических лечебницах представляют собой случаи одержимости, а не сумасшествия. Он сказал, что бесноватый отличается странной раздвоенностью и тем фактом, что когда он временно освобождается от гнета беса, он часто может описать силу, которая захватывает его члены и заставляет его делать постыдные дела или говорить постыдные слова против его воли. Едони, знающий, то есть человек, который может предоставить требуемую информацию при помощи духа, с которым он связан. Дореш эль хамметим, вызывающий мертвых, некромант, тот, кто совещается с мертвыми с целью получить совет или информацию. Он должен вызывать требуемого духа, как и в современном спиритизме. Но, как мы сейчас увидим, по крайней мере во многих случаях, и, возможно, во всех, мертвым притворяется сам Обх. Это мерзости, о которых говорится в 18 главе Второзакония. Но в Писании есть и другие термины, описывающие занимающихся подобным искусством. Иттим. Это слово встречается в книге пророка Исаии. Книга пророка Исаии 19:3. Оно означает шептунов или бормочащих, то есть тех, кто повторяет заклинания или заговоры. В описании Исаии «Падение Вавилона», города, известного своими астрологами, мы находим упоминание «Хабре Шамаим», книга пророка Исаии 47:13, то есть разделяющих небеса, астрологов, которые разделяют небеса на дома для удобства своих предсказаний. Те же самые люди описаны как Хозим Бакохабим, звездочеты, те, кто изучает звезды ради составления гороскопов. И, наконец, они называются Модиим Леходашим, предвещатели по новолуниям на основании своих наблюдений. В книге пророка Даниила мы видим два других термина, описывающих занимающихся запретным искусством. Ашав, книга пророка Даниила 1:20. Тайноведец, буквально занимающийся скрытым искусством, поскольку слово связано с ашпах, то есть колчан, в котором скрыты стрелы. Газрин, книга пророка Даниила 2:27. Те, кто решает, определяет, занимается составлением гороскопов. Применяется к астрологам, которые, зная час рождения, определяют судьбу человека по положению звезд и при помощи различных методов вычисления и деления. В Новом Завете следующие имена, все из которых являются полными и общими, относятся к тем, кто связан с силами тьмы. магои. Изначально маги были персидской религиозной кастой, но их влияние постепенно распространилось на многие страны. Они действовали как священники, предписывали служения, были предсказателями и толковали сны и знаки. Ориген, III век по Рождеству Христову, в книге «Против Цельса» подтверждает, что они общались со злыми духами и делали все, что лежало в силах их невидимых союзников. Разумеется, если мы верим утверждениям ранних христианских авторов, они были знакомы с месмеризмом и всеми практиками современного спиритизма. Фармакеус – тот, кто использовал снадобья или с целью отравления, или для магического зелья. Различие, проведенное Платоном в его книге о законе. В «Облаках» Аристофана Стрепсиад предлагает нанять фессалийскую ведьму, фармакис, которая бы свела вниз луну. А глагол «фармакеуейн» используется Геродотом в связи с жертвоприношением белых коней, при помощи которого волхвы хотели околдовать Стремона. И «фармакея» используется в Септуагинте для описания того искусства, при помощи которого чародеи Египта подражали чудесам Моисея. Эти примеры в достаточной мере показывают, что слово вскоре стало общим термином для обозначения колдуна. И проследив его значение, мы не должны забывать, что древние часто использовали снадобья с целью произвести эффект, подобный эффекту месмеризма. Дважды в Новом Завете волшебство, фармакея и идолослужение ставятся рядом. Послание к Галатам 5.20, Откровение 21.8. И комментируя первый отрывок, Лайтфут отмечает, что идолослужение означает открытое признание лжебогов, а волшебство – тайное сообщение с силами зла. Хойта периерго проксантес. Деяние 19.19. Занимающиеся любопытным, то есть магическим искусством. Возможно, помимо прочего, они торговали знаменитыми амулетами, которые назывались эфесскими посланиями, и которые считались копиями мистических слов, написанных на образе Артемиды, и обладали свойством охранять носивших их от любого вреда. Уничтоженные ими книги, возможно, содержали астрологические вычисления, вавилонские цифры Горация. На основании списка этих терминов можно увидеть, что бесовские занятия можно легко разделить на три класса. Первый состоит из всевозможных видов гадания при помощи знаков, примет и запретного знания. Второй использует заклинания и заговоры как средство достижения желаемого. Третий – это все методы прямого и осмысленного сообщения и взаимодействия с бесами. Что касается первого класса, знаки и приметы, несомненно, устраиваются бесами, которые, преподнося их до определенных событий и привив веру в их достоверность, могут легко воздействовать на умы людей, просто показывая их, и тем самым отворачивать людей от их цели или побуждать их совершать гнусное зло. Что касается запретного знания, поскольку все в природе, скорее всего, влияет на нас, в нем есть некоторая истина. И Писание намекает на то, что у астрологии есть основания. Но подобное научение в нынешнее время определенно запрещено Богом, и найти причины для его запрета нетрудно. Разум человека не может постичь и усвоить настолько глубокое и сложное знание. Обладая нынешними силами, он растратит всю жизнь и не получит ничего, кроме несовершенного и недостоверного понимания таинственного закона. Кроме того, в нашем падшем состоянии ему нельзя доверять такие невероятные секреты, даже если бы он мог постичь их. Его гордость и независимость раздулись бы, не было бы ничего сокрытого от него, и его зло придумывало бы преступления, которые мы не можем представить себе даже в своих фантазиях. Заклинания и заговоры могут быть устроением бесов, которые, производя желаемый эффект, когда это возможно, утверждают веру в них. Или, возможно, в некоторых случаях они основаны на реальной силе используемых средств, незаконно раскрытых взбунтовавшимися духами. Непосредственное общение с бесами, будь то посредством написания, ясновидения, восприятия непостижимых звуков или других способов, становится все более и более распространенным. Оно осуществляется при помощи так называемой медиумной силы, способности, которую, как мы уже отмечали, некоторые развивают инстинктивно, но приобрести которую во многих случаях можно только посредством упорных и постоянных предписанных средств. Примечание. В случае, который наблюдал автор, желающий общаться с бесами, смог достичь желаемого только после трехмесячной настойчивости. Но вскоре он понял дьявольскую природу общения, в которое он вошел, и решил отречься от него. Но то, чего было трудно достичь, было еще труднее оставить. И в течение долгого времени его так сильно мучили духи, чьему влиянию он покорился, что он почти потерял свою жизнь, или, по крайней мере, свой разум. Конец примечания. Проанализировав библейские термины, относящиеся к сообщникам бесов, давайте посмотрим на исторические факты, иллюстрирующие этот предмет. Мы уже прокомментировали допотопный грех и заметили, что его повторение в послепотопные времена, по-видимому, привело к появлению всех языческих систем и мифологий. Теперь мы перейдем к следующему указанию на бесовство, которое проявляется при упоминании терафимов. Этимология этого слова вызывает трудности, но предположение пула в библейском словаре Смита достойно размышления, и оно проводит тесную связь между терафимами и спиритизмом. По-видимому, их использование началось в Халдее, а близость между этой страной и Древним Египтом в языке и религии широко известна. Поэтому пул связывает это слово с египетским корнем и приводит следующее объяснение. Египетское слово «тер» означает форма, образ, преобразование. И определяющим словом к нему является мумия. Оно использовалось в ритуале, когда описывались различные преображения умерших в аду. Маленькая фигурка в форме мумии, шепти, изготовленная обычно из обожженной глины и покрытая синей стеклянистой глазурью, представлявшая в Египте мертвого, по своей природе связана с магией, поскольку ее изготавливали с мыслью, что она предоставляет привилегии в аду. Она соединена со словом «тер», поскольку она представляет мумию, определяющую это слово. И ее необходимо было использовать тогда, когда умерший проходил через преображение теру. Трудность, препятствующая нам провести более очевидную связь между словом тер и терафимами, это отсутствие в первом слове третьей буквы корня, как во втором слове. И обладая ограниченным знанием древнего египетского языка и примитивного языка халдеи в их глагольной связи с семитской группой языков, невозможно достоверно объяснить эту связь. Однако не следует пренебрегать возможной связью с египетской религиозной магией, особенно учитывая возможность того, что домашнее идолослужение евреев было поклонением предкам. А шепти представлял собой образ умершего мужчины или женщины как мумии, следовательно, Осириса, имеющего признаки этого божества, кому относятся как к обожествленному мертвецу, хотя мы не знаем, использовалось ли это для поклонения предкам в Египте. Если в этой идее есть хоть какая-нибудь правда, терафимы использовались аналогично общению с мертвыми, проводимому современными спиритистами. И каким бы ни было происхождение этого слова, остается тот факт, что образы, на которые они указывали, использовались для незаконного гадания. Но этот факт не совсем ясен в нашем переводе из-за того, что слово «терафим» заменено словом «идол» или «идолы». Известные слова Самуила Саулу должны звучать так: «Ибо непокорность есть такой же грех, что волшебство, и противление то же, что идолопоклонство и терафим». Первая книга Царств, 15:23. И Захария должен был сказать: «И терафимы говорят пустое, и вещуны видят ложное и рассказывают сны лживые». Книга пророка Захарии, 10:2. Но те, кто использовал терафимов, хотя они и нарушали закон Иеговы тем, что обращались к мертвым, и устанавливали общение с бесами, не отрицали его открыто. Мы видим это в случае Лавана, Мелхолы, жены Давида, и израильтян-еретиков в более позднее время. И здесь мы видим еще одно сходство между менее продвинутыми современными спиритистами и древними гадателями по терафимам. Мы уже отмечали появление медиумов, толковавших сны во времена Иосифа. Инцидент, относящийся к тому же периоду, раскрывает существование другого сверхъестественного искусства. Домоправитель, обвинявший братьев Иосифа в том, что они украли чашу его господина, воскликнул: «Не та ли это, из которой пьет господин мой, и он гадает на ней?» Бытие 44:5. Мы ни на секунду не предполагаем, что Иосиф следовал за магическими практиками Египта. Эти слова были придуманы домоправителем, что указывало на общий обычай той страны, чтобы поднять ценность чаши. При истолковании снов виночерпия и хлебодара, а также оказавшись в присутствии фараона, Иосиф отверг любое общение с бесами и заявил, что откровение, сделанное им, пришло непосредственно от Бога. Поэтому, когда впоследствии он сказал своим братьям: «Разве вы не знали, что такой человек, как я, конечно, угадает?» Бытие 44:15. Мы должны понимать, что он притворялся, будто следует за обычаем Египта. Здесь он не имеет в виду предыдущие слова домоправителя, поскольку он не мог гадать посредством чаши, которой в тот момент у него не было. Практика, на которую указывал домоправитель, скорее всего, была такой же, как у современных египетских магов, и состояла в том, что в чашу что-то наливали, и, смотря на нее, человек, подвергшийся гипнозу, мог видеть в жидкости все, что угодно. Лейн в своей книге «Современные египтяне» в главе 12 приводит удивительное и известное повествование о шейхе, который гадал подобным образом, с единственным различием: мальчик, подвергавшийся гипнозу, смотрел в черную жидкость, выливаемую ему на руку. Когда Моисей начал являть чудеса Божьи перед фараоном, были вызваны египетские медиумы или адепты, которые сами привыкли совершать такие чудеса. И до определенного момента они успешно подражали еврейскому пророку, но не смогли противостать его чудесам и дать избавление своим соотечественникам. Они превратили свои посохи в змеев, они превратили воду в кровь, они вывели жаб из реки Нил, но здесь сила их господина иссякла, ибо какой бы великой она была конечной. Все их усилия подражать следующим чудесам были напрасны. Они были вынуждены отступить и признать, что больше не могут состязаться со всемогущим. Теперь мы можем понять, почему в данном на Синае законе так часто упоминаются занимающиеся всевозможным волшебством. Было необходимо разрушить влияние египетских магов, и приготовить народ Божий к возможно худшим опасностям, ожидавшим их в обетованной земле. В Ханаане было много потомков нефилимов, числа 13-33. И если бы они соединились с медиумами, благодаря их влиянию, не будь дан закон против них, израильтяне были бы искушены заняться идолослужением и столкнулись бы с ужасными проблемами. Саул, возможно, по научению Самуила, уничтожил этих злодеев с таким усердием, что оставшиеся единицы могли заниматься этим только в тайне. И прошло много времени, прежде чем волшебники и лжепророки вновь обрели свою силу в Иудее. Но вскоре после этого сам уничтожитель попросил помощи у того, кто избежал острия меча, и подтвердил предостережение пророка о том, что непокорность есть такой же грех, что волшебство, и непослушание – то же, что идолопоклонство и терафим. Первая книга Царств, 15:23. Поэтому, когда Самуил произнес эти слова, Саул уже был виновен в непокорности и противлении. Поэтому он был способен совершить такие преступления, как волшебство, идолослужение и обращение к терафимам, какими бы отвратительными они ни казались для него в то время. Если наше сердце отходит от Бога, нет такого греха, который был бы большим, невероятным или невозможным для нас. Конец истории Саула – печальное этому доказательство. И он показывает, какую легкую добычу представляет для сил тьмы человек, когда множество его раздражений в итоге привели к тому, что Дух Всевышнего отошел от него, и он остается один посреди руин своих целей, а его страхи предвещают приход безжалостной бури на его непокрытую голову. Темная тень приближающейся смерти начала надвигаться на сбившегося с пути царя. Он увидел сверкающие шлемы и копья наступающего войска, и его сердце затрепетало от мрачных предзнаименований. Первая книга Царств, глава 28. Дух Господень больше не сходил на него, как в тот день, когда он разослал кровавые знаки и возмущенно собрал весь Израиль в поход на Иавес Галаадский. Первая книга Царств, 11:7. Нет, призраки прошлых грехов и, возможно, окровавленные фигуры убитых священников, первая книга Царств, 22:18, постоянно стояли у него перед глазами и похищали весь его покой и целеустремленность. Пророк, который долго терпел его, так часто просил за него, был мертв. Он пробовал молиться, но обнаружил, что если в сердце у него есть беззаконие, Господь откажется слушать его. И Иегова, который терпеливо умолял его и прощал его столько раз, наконец отвернулся от него и больше не отвечал ему ни посредством сна, ни посредством Урима, ни посредством пророков. Ворота спасения, остававшиеся открытыми впустую весь день, внезапно закрылись при наступлении ночи, и на его отчаянный крик не было никакого ответа. Тогда он внял злой мысли. Он вспомнил о тех, кто общался со знакомыми духами, и волшебников, которых, согласно закону, он уничтожил с земли. Он знал, что они говорили, что они могут вызывать мертвых, и, возможно, подавляя свою совесть идеей, что будет говорить с пророком Господним, он решил, что поскольку Бог отказывается слушать его, он обратится к силам тьмы. Разве Иов не сказал: «Вот, он убивает меня, но я буду надеяться»? Книга Иова, 13:15. Он мог найти милость даже в конце. Но вера редко дается в конце жизни тем, кто постоянно пренебрегал предложениями благодати. Опыт учит нас общему правилу: как человек живет, так он и умирает. И так было с Саулом. Обратившись к своим товарищам, он спросил их, знают ли они какого-нибудь уцелевшего представителя бесов. Скорее всего, этот вопрос поразил их. Как мог Саул, который безжалостно уничтожил медиумов в имени Господа, совершить такой неразумный поступок, обратиться к ним с вопросом? Но царь, очевидно, был в отчаянии и сильно обеспокоен. Поэтому они рассказали ему о волшебнице, которая в свое время скрылась в одной из пещер Аэндора, который находился не более чем в 10 или 12 километрах от стана. Примечание. Или, если мы переведем еврейское выражение буквально, «женщина, которая была повелительницей беса». Конец примечания. Аэндор. Это название является хорошим знаком. Разве не там погибли и стали навозом для земли два больших врага Израиля – Иявин и Сисера? Псалом 82, стихи 9 и 10. Саул подождал покрова ночи, а затем с двумя своими товарищами пошел наполнить меру своих беззаконий. Он подошел к северо-восточному склону Малого Ермона, и ловкость, с которой его помощники нашли пещеру волшебницы во тьме, посреди различных отверстий в горе, скорее всего доказывает, что у них была привычка часто обращаться туда. Пройдя в углубление пещеры, еле освещенную, возможно, огнем костра, царь обратился к женщине со словами, которые показывают абсолютную идентичность ее занятия с современными медиумами. «Прошу тебя», — сказал он, — «поворожи мне и выведи мне, о ком я скажу тебе». Поначалу волшебница была подозрительной, но Саул уверил ее странной клятвой и поклялся именем Иеговы, что ей не будет беды за то, что она нарушила закон Иеговы. Тогда она спросила, с чьим духом он будет общаться. И, услышав, что вызвать нужно Самуила, начала свои приготовления. Здесь Обх должна была обладать силой вызывать мертвых. Но поскольку мы не можем признать, что эта сила распространяется на духе праведных, по крайней мере, во многих случаях домашний дух выдает себя за требуемого духа. И, конечно, необходимая информация передается со скоростью света от бесов, которые наблюдали за жизнью вызываемого человека. Примечание. Возможно, это самый вероятный способ объяснить, откуда медиумы точно знают прошлое. Но как мы можем объяснить еще более чудесные, хотя и недостоверные предсказания будущего? Наверное, следующим образом. Несомненно, Бог обращается с человеком на разных этапах человеческих испытаний систематически и последовательно. Поэтому злые духи, знакомые с законами, скрытыми от нас, и наученные 6000-летним опытом, могут предсказывать будущие события. Но они никак не могут проникнуть в глубокие мысли Всемогущего, и поэтому их расчеты разрушаются неожиданным указом Его воли. Поэтому мы можем понять, почему их предсказания часто поразительно верны, а иногда они явно ошибочны. Конец примечания. Поэтому несомненно, что домашний дух этой женщины притворился Самуилом и, возможно, произнес слова предсказания царю. Но обычный порядок был прерван внезапным вмешательством, и медиум воскликнула от ужаса, когда она поняла, возможно, через своего домашнего духа, что вопрошающий был ее большим врагом, царем Саулом. И что еще хуже, все ее силы были упразднены, а ее сатанинский помощник парализован явлением существа, которого она не считала ни своей частью, ни долей. Поскольку Саул обратился к мертвым, Бог в гневе послал действительного Саула как посланника со страшным предсказанием. Нам больше не нужно рассматривать эту историю. Ужасные слова Самуила, отчаяние Саула, его возвращение в стан и его несчастный конец – все это вещи, которые сегодня нас не интересуют. Мы лишь отметим, что женщина, по-видимому, была известна военачальникам Саула, что ей помогал служащий дух, что она была уверена в своей силе произвести сверхъестественный голос, а также видение, которое она, по крайней мере, могла увидеть и описать, что она узнала Саула посредством сверхъестественной информации, что она была испугана появлением действительного Самуила вместо подделки, которую она ожидала. И, наконец, мы видим ясные слова о том, что преступление в виде сообщения с волшебницей предрешило судьбу первого царя Израиля. Первая книга Паралипоменон, 10.13. С этого момента в истории Иуды нет упоминания волшебников вплоть до дней Исаии. Тогда потоки зла вернулись в землю, окруженную языческими землями, и в ней стремительно распространялись идолослужение и волшебство. Поэтому пророк восклицает: «Но ты отринул народ твой, дом Иакова, потому что они многое переняли от Востока, и чародеи у них, как у филистимлян, и с сынами чужих они в общении». Книга пророка Исаии, 2.6. Из этого стиха становится ясно, что бесовство снова начало побеждать, и слова Исаии против него очень решительны, и особенно против тех практик, которые снова появились в современном спиритизме. Книга пророка Исаии, глава 8, стих 19, глава 19, стих 3, глава 29, стих 4, глава 47, стихи с 12 по 14. После воцарения Манассии, порочного сына Езекии, бунт был открыто возглавлен царем, ибо написано, что он делал неугодное в очах Господних, подражая мерзостям народов, которых прогнал Господь от лица сынов Израилевых. Четвертая книга Царств, 21.2. Будет поучительно отметить подробности этого зла, чтобы показать связь спиритизма с идолослужением и, следовательно, с католицизмом, который благодаря открытиям Лайярда, Роулинсона и других теперь ясно раскрывается как продолжение системы Вавилона и поклонения Ваалу в древности. Вот объяснение этого термина «мерзости народов». Четвертая книга Царств, глава 21, стихи с 3 по 6. «И снова устроил высоты, которые уничтожил отец его Езекия, и поставил жертвенники Ваалу, и сделал дубраву, как сделал Ахав, царь израильский, и поклонялся всему воинству небесному, и служил ему, и соорудил жертвенники в доме Господнем, о котором сказал Господь: «В Иерусалиме положу имя мое», и соорудил жертвенники всему воинству небесному на обоих дворах дома Господня, и провел сына своего через огонь, и гадал, и ворожил, и завел вызывателей мертвецов и волшебников. Много сделал неугодного в очах Господа, чтобы прогневать его». Эти дела, полные мерзости, привели к ужасной угрозе проклятия. Четвертая книга Царств, глава 21, стихи 12 и 13. «Иегова нашлет такой ужасный суд, о котором, кто услышит, зазвенит в обоих ушах у него. Он сравняет Иерусалим с землей так же, как он уничтожил Самарию. Он обойдется со святым городом, как человек с чашей. После того, как он вытрет ее, он опрокидывает ее, чтобы в ней не осталось ни одной капли». Следующий царь, Иосия, действительно убрал мерзости и удалил волшебников из земли. Но они скоро вернулись, как мы видим, на основании жалоб и обвинений Иеремии. До последнего ослепленный народ полагался на них и отвернулся от раба Иеговы, когда он восклицал: «Вы не слушаете своих пророков и своих гадателей, и своих сновидцев, и своих волшебников, и своих звездочетов, которые говорят вам: не будете служить царю Вавилонскому, ибо они пророчествуют вам ложь, чтобы удалить вас из земли вашей, и чтобы я изгнал вас, и вы погибли». Книга пророка Иеремии, глава 27, стихи 9 и 10. Эффект преобразования Иосии был временным, И поэтому вскоре наступил ужасный суд и падение Иерусалима. Это третий пример быстрого разрушения вслед за открытым и всеобщим общением с обитающими в воздухе бунтарями. Распространение волшебства в царстве Израиля, разумеется, было естественным результатом поклонения Ваалу. Лжепророками, а также теми, кто был активен в последние дни иудейского царства, несомненно, были медиумы, вдохновляемые посланниками сатаны. И мы видим ужасную и при этом поучительную сцену, когда лживый дух получает позволение войти в пророков Ваала, медиумов царской семьи, чтобы посредством их влияния жалкий Ахав встретил свою смерть. Третья книга царств, глава 22, стихи с 21 по 23. Позднее мы видим безошибочное указание на волшебство в Сирии. Ибо когда Нейман услышал сообщение Елисея, он вознегодовал, что сам пророк не пришел, и со злостью воскликнул: «Вот я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место и снимет проказу». 4 книга царств, 5.11. Мы увидим, что мы приняли второстепенное значение этого слова, которое выражает правильное значение слова «нуф» в хефиле. Этот глагол означает «махать вверх и вниз» и является корнем слова «тенуфа» — «жертвопотрясание». Нейман хорошо знал обряд исцеления, который практиковали священники Риммона, и лжепророки его собственной земли, и поэтому ожидал, что Елисей проведет такие же действия над ним. Отсюда мы можем понять лечение, которое он получал. Если бы сам Елисей вышел и поднял руку над язвами проказы, Нейман, несомненно, приписал бы свое исцеление волшебному влиянию пророка, который именно по этой причине приказал, чтобы тот не видел его, а послал его омыться в водах Иордана. «Какой мир при блуде и Иезавеле, матери твоей, и при многих колдованиях ее?» Был негодующий ответ Иуя и Араму. 4 книга царств, 9.22, буквально. А учения современных спиритистов напоминают нам о тесной связи этих двух преступлений. Мы уже увидели так много указаний на медиумов в книгах пророков, что лишь отметим поразительное обещание, сказанное устами Захарии. «И будет в тот день, — говорит Господь Саваоф, — я истреблю имена идолов с этой земли, и они не будут более упоминаемы, равно как лжепророков и нечистого духа удалю с земли». Книга пророка Захарии, 13.2. Рассмотрение этого отрывка в его контексте ясно показывает, что когда иудеи вернутся в неверии в свою собственную землю, среди них будет преобладать спиритизм. Но при возвращении их царя они будут навеки избавлены от проклятия, ставшего причиной их прежнего изгнания. В Новом Завете есть указание на тот же грех, и он побудил авторов смотреть на него также. Мы уже отмечали филиппийскую девушку, у которой был дух Пифона, благодаря чему мы можем понять, что ее домашний дух подчинялся великой силе, которой поклонялись под именем Аполлона, бога солнца, и вдохновителя Дельфийского оракула. Примечание. Именно такую мысль воспримет разум грека или римлянина, если он примет этот языческий термин. Изначально Пифон – это имя дельфийского змея-предсказателя, убитого Аполлоном. Поэтому Бог взял его титул – Пифий, и стал вдохновителем оракулов и предсказателей. Его жрицы в Дельфах назывались Пифиями или Пифониссами, и позднее термин «Пифон» перешел к любому бесу-предсказателю, который давал ответы в имени Аполлона. В Деяниях 16.16 слово «пифона» предпочтительнее, чем слово «пифонос», и буквальный перевод – это «дух пифона», то есть «пифонский дух». Так говорится в примечании к английскому переводу. Тертуллиан разделяет бесов, связанных с магией, на три класса. Первый – параболические духи, которые бросают людей на землю. Второе – парадральные духи, которые все время рядом с ними. И третье – духи Пифона, которые ввергают их в транс. Если это правильная классификация, филиппийская девушка, скорее всего, была ясновидящей или трансмедиумом. Конец примечания. Но это понимание полностью скрыто в нашем переводе из-за того, что выражение «дух Пифона» переведено как «дух прорицателя», и, следовательно, от английского читателя скрыто указание на то, что существо, называемое Аполлоном, обладает такими качествами. Больше так быть не должно, поскольку связь спиритизма с древними богами очень важна особенно в то время, когда Аполлон снова появляется как сильное ангельское существо в поэмах, вдохновленных бесами. Мы уже отмечали то, что Павел включил волшебство в дела плоти, а также обращение в Эфесе, занимавшихся колдовством. И добавим лишь то, что волшебники дважды упоминаются в заключительных главах Откровения. Они перечислены в списке тех, чья участь будет в озере, горящем огнем и серой. Откровение 21.8. И о них говорится, что они никогда не будут ходить по улицам золотого города. Откровение 22.15. Пророческий отрывок в первом послании к Тимофею мы относим к настоящему времени. Поэтому свидетельство Библии повсюду последовательно, и его нельзя описать лучше, чем словами Моисея, который сказал, что все, занимающиеся бесовскими вещами, являются мерзостью перед Господом. Второзаконие 18.12.